Келесі біздің подкаст қонағы Тимур Адилов. Тимур, қош келдіңіз. Сегодня мы поговорим о госрегулировании, привлечении инвестиций и по развитию человеческого капитала.
К сожалению, сейчас тот уровень общественно-политических дискуссий в стране, он сейчас не позволяет вообще делать какие-то очень смелые реформы.
Меньше, да, стали обсуждать?
Либо меньше. Нет, во-первых, дискуссий стало меньше, больше стало просто обмен какими-то лозунгами. Популизма стало очень много. Просто он заместил собой, да, вообще дискуссии. На фоне этих ожиданий Казахстан, я помню, 24-е место занял в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности горнорудного сектора. С тех пор, когда реализация забуксовала, начали вот такие гайки закручивать. Мы сначала спустились там на какое-то там 70 какое-то место, и в итоге мы сейчас там чуть ли не последние в рейтинге. Или там предпоследние. Ну, мы очень хорошо, конечно, постарались вызвать такое очень недоверие среди инвесторов и среди вообще сообщества. Вместо создания среды мы занимаемся привлечением. И занимаясь привлечением, мы ухудшаем эту среду. Потому что, привлекая кого-то, ты там начинаешь привилегированные условия создавать, или как называется она, фаворитизм, да? Вот этот инвестштаб, там, да, вот эти все эти вещи.
Специальные условия.
Да. То есть кому-то дают специальные условия, кому-то не дают. Сейчас, мне кажется, госаппарат, может быть, стал более массивный, более обширный, но я не думаю, что он стал более квалифицированным. В середине 2000-х годов резко развернули индустриально-инновационное развитие, вот этот тренд. Когда ресурсный сектор столкнули с индустриальным. И сейчас развитие этих двух секторов, вот это столкновение, конфликт, он достиг своего апогея. На сегодняшний день в мире не существует страны, которая построила свою индустрию, стала индустриально развитой страной на основе собственных ресурсов через импортозамещение, поддержку отечественных товаропроизводителей. Таких стран не существует. Мы не ответили в самом начале фундаментально на один очень важный вопрос. Зачем Казахстану природные ресурсы? Мы сказали, что нам недра нужны для того, чтобы стать индустриальной. И все очень просто. Вот есть железная руда, трансформатор делается из железа. Все как бы, мы будем делать трансформаторы. Фонд сформировался благодаря этим трем проектам, которые не растащили денежный поток, который они давали. Да. Это очень хорошее на самом деле сравнение того, что могло бы быть со всем сектором, если бы мы его не растаскали на вот эти остальные потоки.
Құрметті Energy Analytics оқырмандар, тыңдармандар, келесі біздің подкаст қонағы Тимур Адилов. Тимур, қош келдіңіз.
Сәлем.
Сәлем. Тимур, у нас не первый раз, у нас первый подкаст был 28 февраля текущего года. Получается, у нас через 8 месяцев мы делаем второй подкаст. Ну, темы разные, конечно. У нас первый подкаст был «Кодекс о недрах», там про международные стандарты мы поговорили. Сегодня мы поговорим о госрегулировании, привлечении инвестиций и по развитию человеческого капитала.
Угу.
Но по первому подкасту у вас была история. Может, откроем, раскроем?
Да, совершенно неожиданно мне позвонили с другой страны, в СНГ. Увидели тот подкаст по поводу проблем внедрение международных стандартов по оценке запасов, ресурсов. И как я понял, что эти проблемы, некая борьба старого поколения, которое выросло на ГКЗ, и нового поколения, которое понимает, что нужно привлекать инвестиции, торговать, внедряться как-то вот в международный рынок капитала, да? То есть эти проблемы везде одинаковые на постсоветском пространстве. В общем, они увидели тот подкаст и решили меня пригласить к себе на форум. Вот, попросили выступить прямо на определенную тему.
После подкаста.
Объяснить, да. И самое удивительное, что та реформа вот в части горнодобывающего сектора, когда мы принимали кодекс о недрах, ну, во-первых, я как бы объяснил им общую историю, саму суть проблемы, какие-то общие тенденции, там, рекомендации, что там можно было бы сделать, что делать точно нельзя на основе нашего опыта, да, вот, и как бы дал им конкретные результаты, да, реформы. Понятное дело, что там были проблемы с имплементацией реформы, mm-hmm. она столкнулась с определенным противостоянием, вот, но в целом сами по себе измененные правила игры, вот сами, но новый кодекс, да, вот именно в части горнодобывающего сектора, он уже в Казахстане, на самом деле, вот я видел презентацию Минпрома, а за последние 6 лет он привлек миллиард долларов в геологоразведку.
Геологоразведку. Там твердо полезные ископаемые или
углеводородные? Твердо полезные ископаемые, да. Вот. И, в общем, оказалось, что в этой стране мы для них бенчмарк.
Пример.
Мы да. пример, мы, в принципе, пример для многих стран СНГ. Они все знают, класс. Насколько в части горнорудного сектора реформа, ну, как бы, если не образец, но, по крайней мере, она указала им путь. Вот, мы примерами. Не могу сказать, что там образцово ее исполнили, да, как страна, задуманная, по крайней мере, изначально, но... Для других стран я вот разговаривал с нашими соседями там, с Узбекистана, с Кыргызстана, да, они понимают, ну, чего мы достигли. Вот. К сожалению, сейчас тот уровень общественно-политических дискуссий в стране, он, наверное, он сейчас не позволяет вообще делать какие-то очень смелые реформы.
Меньше, да, стали обсуждать? Либо меньше.
Нет, во-первых, дискуссий стало меньше, больше стало просто обмен какими-то лозунгами. Популизма стало очень много. Просто ну, он заместил собой, да, вообще дискуссии. Случайных людей стало много. Ну и в целом, все тенденции на ужесточение идет. То mm-hmm. есть при таких настроениях на самом деле совершенно неудивительно, да, что у нас начали падать инвестиции, прямые иностранные инвестиции. А вот экономисты, они об этом рапортуют в разных там подкастах, там, публикациях.
Поспал, да, насчет того, что ухудшение инвестиций, институт Фрейзера было, да, вот тоже обсуждали.
Да, мы вот, когда писался кодекс, на фоне вот этих в целом настроений, ожиданий инвесторов от того, как Казахстан откроет свой ресурсный сектор для привлечения инвестиций, вот новые правила игры, отмена ненужных требований, да, вот, которые, ну, там, бессмысленные с советских времен, просто не подходят в рыночную экономику. На фоне этих ожиданий Казахстан, я помню, 24-е место занял в мировом рейтинге инвестиционной привлекательности горнорудного сектора. То есть перед нами были только лишь, кажется, Финляндия, провинции Канады и штаты Австралии. А Китай, там, Монголия, там, все остальные страны Азии, они были там, внизу.
Позади, да? Это вот. 10 лет назад было, да?
Это было в 2017 году.
В 2017 году, даже да. Недавно получился.
Ну, вот в 2017 году приняли кодекс. Да. На фоне вот ожидания этих реформ. И все, и с тех пор, когда реализация забуксовала, начали вот такие гайки закручивать. Мы сначала спустились там на какое-то там 70 какое-то место, и в итоге мы сейчас там чуть ли не последние в рейтинге. Или там предпоследние. Ну, мы очень хорошо, конечно, постарались вызвать такое очень недоверие среди инвесторов и среди вообще сообщества. То есть, что вряд ли мы можем как бы демонстрировать какую-то последовательность в своих реформах, удержать что-то. Вот. Особенно это стало заметно на фоне вот, событий там, после Кантара. Понятное дело, там как бы повышение уровня самосознания, там эти поправки, недр принадлежат теперь народу, их же никто не объяснял людям, вот, и на этом фоне начались спекуляции, конечно же, это, ну, вызывает не просто опасения, это вызывает страх. Ты не знаешь, что завтра будет с твоими инвестициями.
Среди инвесторов, да, страх? Непредсказуемость?
Среди инвесторов страх. У нас есть вообще какие-то большие глобальные сейчас инвестиции там на уровне там, Тенгиза Кашагана, которые были, когда заходили?
Нет.
Нет. А если есть, то компании стараются это как-то себя обезопасить через какие-нибудь международные договоры, ну, которые выше любых законов. То есть их не отберут. То есть можете законы специальный менять, режим. Как угодно. Да, специальный режим, там вот он покрывает международным договором, защищает. Вот, то есть они в такой, как бы, как в танке, да? То есть пишите, что хотите, там принимайте любые законы, там, любого популистского толка, но с нами ничего не будет. Но в целом, как бы, да. Ну, то есть это я не придумываю, это статистика об этом говорит. Угу. Вообще, на самом деле, у нас сейчас произошло противопоставление инвестиционного климата. Да, это среда, это когда у тебя институциональное есть развитие. Оно произошло противопоставление вот этой строительства инвестиционной среда, да, оно противопоставляется привлечению инвестиций. Вот когда у нас в Казахстане говорят, там, АКИ мы должны привлекать инвестиции, правительство, это как будто бы, знаешь, вот он должен пойти куда-то там на базар, где сидят инвесторы, и он должен его притащить. Это такое, это в ручном режиме.
Плановое.
Да, да. Там, плановая экономика. Вот, плановая экономика, ты должен столько-то инвестиций, да, то есть это непонимание того, что как бы инвестора невозможно заставить. И из-за этого на самом деле появляются такие некие псевдоинвесторы, да, вот. Вся суть заключается в том, что ты должен создать такую среду, как у нас говорят, бизнес-климат, инвестиционный климат. Это такая очень хрупкая штука. Там нужно очень внимательно, да, там тонко как бы работать. Для этого нужен еще и интеллект, на самом деле, в том числе и, там, не знаю, профессионализм, да, в парламенте. Вот. Ты создаешь среду, и к тебе инвестиции подтягиваются автоматически. Не надо никого способом. Звать, приглашать за шкирку, да, то есть, ну, конечно, там делать какие-то роуд-шоу, но в целом вот вместо создания среды мы занимаемся привлечением, и занимаясь привлечением, мы ухудшаем эту среду, потому что привлекая кого-то, ты там начинаешь привилегированные условия создавать, или как называется у нас, фаворитизм, да. Вот этот инвестштаб, там, да, вот эти все эти вещи.
Специальные условия.
Да-да-да, то есть То есть кому-то дают специальные условия, кому-то не дают. В чем отличие от создания инвестиционной среды, когда ты выдвигаешь единые для всех условия, они в принципе не обременительные, кто им удовлетворяет автоматически, да, то есть обезличенно. То есть не потому, что там ты, вот ты удовлетворяешь, все, к тебе ты вкладываешь, работаешь, как бы к тебе никто не приходит, никаких вопросов не задает.
Объективно.
Да. А здесь субъективизм. То есть ты правильно говоришь, да, вот у нас не создаются объективные условия, у нас создаются субъективные действия по привлечению инвестиций. Это два разных направления, и чем дальше ты идешь в субъективизме, тем хуже становится инвестиционный климат.
Uh-huh. А вот недавно, да, вышло, вот присудили Нобелевские премию экономистам Даррен Аджемоглу, Саймон Джонсон, Джеймс Робинсон. И, наверное, еще знаете книгу, которая «Почему нации приходят в упадок». Ну, те же самые авторы, да, вот которые получили Нобелевскую премию. И у них вот, вот именно вот исследование идет в области влияния общественных институтов на благосостояние стран. То есть как, ну, то же самое привлечение инвестиций. И они утверждают, что благосостояние государств, мира напрямую зависит от политических и экономических институтов. Ну, эксперты считают данное исследование прорывным в экономике. Ну, за это и получили, по сути, Нобелевскую премию. То есть у нас, я понимаю, что у нас после 2018 года идет некое такое ухудшение в этой области. Ну, какие вот конкретные шаги мог бы принять сейчас, например, правительство, да, для укрепления своих институтов и повышения благосостояния граждан? Вот. Как решение. Ну, я понимаю, что идет ухудшение mm-hmm. теперь. Что бы вы вот, предложили бы сейчас?
Книгу как раз я сейчас читаю. «Почему одни страны богатые, другие бедные». Эти ученые, они объясняют разницу вот, в развитии стран тем, что в одних странах вот, процветает там, как бы, или развиваются инклюзивные институты, они так их называли, так сгруппировали, uh-huh. а в других странах там экстрактивные, да. Вот. Но на самом деле вопрос исследования влияния институтов, он возник давно. Вот мне больше, наверное, импонирует другой ученый-экономист Дуглас Норт. И те, они, в принципе, говорят о том, что подтверждают, что действительно уровень развития институтов как бы от него очень много зависит. Они могут по-разному объяснять тот или иной уровень их развития в стране. Дуглас Норт очень хорошо изучает именно экономическую историю. То есть он прям практически там с первобытных и объясняет, как социальные институты меняются, что происходит в тех или иных странах, какие факторы, что приводит, я не знаю, там, к промышленной революции в Англии. То есть он объясняет, там, что происходило там, я не знаю, в Испании, в других странах, в Латинской Америке.
Он тоже вот. Нобелевский лауреат.
Он тоже Нобелевский лауреат, там, в 93-м году, кажется, он их получил, да. Последние вот Нобелевские лауреаты, у них, они тоже о значимости этих институтов. У них есть, конечно, между ними различия, не буду вдаваться в подробности. Самое главное, о том нужно как бы извлечь, что они придают ценность именно институциональному развитию. Что такое институт на самом деле? Да, потому что все говорят институт. Это общественное отношение в определенной форме, которое подчиняется определенным общепринятым правилам. Не знаю, институт частной собственности. Там, институт независимой там, судебной системы. Институт конкуренции. Да? Это вот все...
Совокупность, да?
Опять же, вот такая совокупность общественных отношений, да, система, которая вот такая однородная, да, и она вот облачена, да, в определенную форму, и у нее есть там четкие правила. Они как раз-таки и говорят о том, что насколько эти институты у вас развиты, настолько и, собственно, развито ваше там, благосостояние там, вашей страны. У нас в Казахстане, прежде чем говорить о том, что можно было бы сделать, сначала, наверное, нужно сказать, а где мы, собственно, находимся.
Диагноз, да?
Да, то есть какой-то нужно сделать срез и сказать, ну, и вот, допустим, некоторые наши экономисты, они утверждают, что мы пока по уровню вот, развития социальных там, институтов, мы еще аграрная страна, у нас феодализм. Это где-то там, 19 век. Мы, конечно, там пользуемся айфонами, там, благами современной цивилизации, но вот по наблюдениям, да, по закономерности вот этих общественных отношений, по поведению людей, по выстроенности вот наших социальных институтов, и на самом деле дискуссии у нас вот,
на уровне, да?
В парламенте, да, и вообще в целом в сознании, они как раз-таки именно этому соответствуют. Mm-hmm. Вот. Экономически мы как бы развивающаяся страна, да, и вот здесь как раз-таки очень важно обратиться к, ну, вот к трудам вот того экономиста. Я на самом деле юрист, ты сам знаешь, да, но как ты понимаешь, что именно социально-экономические воззрения, мысли, они определяют уже нормы права. То есть, как говорил, да, там Маркс, Энгельс, да, есть базис, есть надстройка. То есть вот нормы в законодательстве, которые отражаются, они отражают вот эти социально-экономические воззрения. Они отражают уровень развития социально-экономических, да, институтов.
Мышление тоже.
Да, абсолютно. Вот, определенный уровень там, социума или элит. Не люблю это слово, но в конечном итоге вот...
То, что есть.
Авторы используют именно это. Это не означает, конечно же, что речь идет об интеллектуальных элитах. Речь идет о вот, представителях определенной группы людей, да, которые так или иначе вот, задействованы в управлении страной. Есть там на уровне страны элиты, есть на уровне региона, да, города. Вот. Это не обязательно там, только политики, да, это могут быть очень влиятельные люди, там, в том числе бизнесмены. Кто-то их любит называть олигархами, вот, но у олигарх тоже есть свое определение, да. Ну, в общем, мы, в общем, развивающаяся страна. И Норт очень хорошо описывал, вот, объяснял, уровень развития институтов в развивающейся стране. То есть понятно, что есть развитые страны. Их уровень развития, да, он как раз-таки, вот предпосылка к этому уровню развития как раз-таки явились эти институты. Может быть, кто-то скажет там наоборот. Я не ученый, да, вот экономист. Но и у нас существует и уже на протяжении там, 30 лет после развала Советского Союза, да, есть определенные закономерности. Прежде всего, если обратить, опять же, внимание к недрам, вот что мы получили на заре независимости? Остановленные заводы, фабрики, брошенные предприятия. Где-то банкрот, все продукция уже никому не нужна была, цепочки разорвались с Советским Союзом, с другими странами Советского Союза. В конечном итоге мы остались только с недрами. Там Тенгиз, Карачиганак был открыт там, в 2008, да? Кашаган?
Кашаган в 2000.
В 2000 году открыл бы Кашаган. Огромные запасы твердых полезных ископаемых, да? И это единственный актив, который мог генерить капитал, uh-huh. да, деньги. И в каком-то смысле самые легкие. То есть не нужно было что-то производить. И в стране зародилась, существовала на тот момент элита. Неважно, хорошая, плохая она была. И вот, допустим, Nord как объясняет, элиты получают доступ вот к этим ресурсам, и они распределяются среди нее, и в этом участвует, возможно, даже руководит этим суверен, ну, то есть руководитель, да, государства, там, государь. И это совершенно нормальный и естественный порядок вещей, потому что обогащение этими элитами через эти ресурсы, оно позволяет избежать кровопролития, избежать насилия между ними, войны между элитами. Ну, то есть, когда ты все раздал, все сыты, довольны, каждый получает свою порцию пирога.
Баланс, зачем, да, по сути, да?
Да, зачем воевать?
Баланс держит.
И это не история Казахстана, это история любой развивающейся страны. Можно, опять же, да, там, говорить, это плохо или хорошо, но это то, как объясняют это там, экономисты. И вот как раз-таки разница между Аджимоглу и Робинсоном и Нортом заключается в том, что Аджимоглу и Норт говорит, что скачок развития институтов, он происходит как будто бы снизу, да, то есть начинает народ, он выражает недовольство, вот, для того, чтобы не сместить эти элиты, как бы элиты понимают это и начинают делиться и развивать эти институты. Но, на мой взгляд, я согласен вот в этом смысле как раз-таки и с этим ученым, да. Это довольно-таки политизированный, на самом деле, посыл. Потому что, то есть они имеют в виду, что развитие институтов происходит только из страха перед народом. Это такой очень социалистический, да, вот то, что вот писали.
Революционный, да?
Революционный такой, да, вот. Когда там верхи не могут, низы не хотят. Да, это вот все это.
Емои налоги.
Абсолютно, да, ленинский такой посыл. Вот. Есть куча стран, которые, ну, в принципе, доказано, да, что, в принципе, происходит наоборот, когда среди элит происходит естественная эволюция. Они созревают о том, что нам нужно договориться между собой, ресурсы заканчиваются, и если страна станет бедной, мы все станем бедными. То есть происходит такое, ну, созревание, да, как бы, вот. Можно далеко не ходить, по крайней мере, да. Понятно, там есть свои факторы, вот люди у нас любят говорить о Дубае. Там ведь сверху уже пошло. То есть там элиты как раз-таки поняли, что у нас есть нефть, ей нужно правильно уметь распорядиться. Они ведь не стали заниматься импортозамещением, развитием промышленности. Вот у нас есть
плановая
нефть,
экономика.
Плановая экономика, да. Они по-другому пошли. Начали вкладывать там в человеческий капитал. Вот. Так вот, в Казахстане вот доступ к этим ресурсам, по сути, последние 30 лет до, наверное, вот в основном вот этой реформы, да, недропользования, она, наверное, скажем так, положила... Это было начало конца статуса кво. Доступ к этим ресурсам, вот он был разделен на потоки между вот этими элитами. Я объясню, на самом деле, как это отражалось в законодательстве. В нулевых, там, в 90-х, да, там, в 10-х годах права на недра, вот все эти процедуры, они в большей степени предоставлялись не через открытые какие-то вещи. Да. Это были там тендеры, если помнишь, прямые переговоры, это все такой субъективизм, это ручной режим. Да. По сути, это означает, что там, вот мы этому дадим, а этому не дадим. То есть шло таким образом распределение.
Ну, политическая сильная воля была, кому передать.
Шло распределение, и когда уже, допустим, кому-то присуждали контракт на недра, вот если ты посмотришь, допустим, представишь месторождение как некий экономический потенциал денежный. То есть, с одной стороны, там получает свою долю инвестор, да, отбивает свои расходы, какие-то операционные, там, капитальные, да. С другой стороны, получает заработная плата людей, которые там работают. Второе — это налоги. Государство получает как природную ренту.
Фискальные.
Да.
Отчисления.
То есть инвестор, работники и государство. То есть вот, вот эти деньги, которые получают с этого месторождения, они таким образом делятся. А остальные сектора, они развиваются сами по себе. В Казахстане очень сильно усложнили этот механизм. И по сути, вот если сейчас сопоставить с высказываниями этого экономиста, у нас...
Дугласа,
вот, да. У нас вот на ренту, природную ренту, подсадили практически всех. Каким образом? Вот, вот этот экономический потенциал, да, денежный, как он распределялся в итоге? Давай вспомним обязательства по социально-экономическому развитию региона. А куда деньги уходили в региональный бюджет, областной? Не в район, не в село, где рудник там или расположено, да, это нефтевышка. Они шли туда, в региональный, то есть региональным элитам.
В области.
Никто не знает, ну, как бы никогда эти акимы не отчитывались, да, по тому, как они потратили деньги. Уровень управления деньгами, да, он был как бы такой.
Непрозрачный.
Непрозрачный. Это вот социально-экономическое развитие региона. Второе – это у нас обязательства по НЕОКР. Эти деньги уходили так, ну, в определенном смысле некой научно-образовательной элите. То есть так или иначе были задействованы различные научно-образовательные учреждения, институты, где-то вообще обычный инжиниринг выдавался там, да, за научные исследования. Но вся же как бы затея заключалась в том, чтобы, чтобы это в 2012 году это обязательство там возникло, да, что как бы недропользователь должен тратить на науку в Казахстане, чтобы она развивалась, и у нас там были какие-то новые изобретения. Ты когда-нибудь слышал в Казахстане, что за счет обязательств по НЕОКР сделали хорошие какие-то технологические
открытия, да?
Открытия хотя бы в нефтегазовой или там в горнорудной, горно-металлургическом секторе? Я не слышал.
Таких прорывных, наверное, нет.
Да, то есть НЕОКР.
1%, да, вкладывают?
Да, ну, это огромные деньги на самом деле. Вот. Потом началась мода на вот, в середине 2000-х, на нулевых. Мода там, там вопрос там, местное содержание, там, импортозамещение, развитие и обрабатывающей промышленности. Да? Этот сектор тоже стали подсаживать на ренту. Ну, по сути, это создание искусственного заказа определенным группам. Ну вот эта тема у нас сколько существует? 20 лет практически скоро будет. Я не вижу, ну я по крайней мере, ну то есть они, наверное, существуют, возникли определенные производства, да. Но вот тот эффект, когда ты выстраиваешь свое промышленное развитие на основе ресурсной ренты, там, неважно, доступ к сырью там, или там, через закупки, да, он на самом, ну, он же эффекта большого-то не дал.
Да.
То есть это...
Не конкурентоспособно, по сути.
Да, и у этого тоже есть объяснение. Потому что если ты посмотришь, изучишь, как происходили промышленные революции, вообще промышленное развитие разных стран, там ты прочтешь про человеческий капитал, про новшества.
Ну, инновации.
Их называют инновациями. Тоже не люблю это слово, оно такое очень расплывчатое. Право частной собственности, торговля, рынки. То есть это эти факторы. И еще пятый, один из самых важных, это фактор так называемого предпринимательского ресурса и способности. То есть вот это, когда же говорят, там предпринимательская жилка, это способность пойти на риск, торговать и все остальное, привлекать деньги, да, конечно. И вот когда ты определенный сектор бизнеса подсаживаешь на вот эту ресурсную аренду через там заказы постоянные, да, разве ты можешь развивать здесь инновации? Разве у него возникает ли заинтересованность в инновациях? Разве у него возникает вот стимул к, то есть развивается ли предпринимательская способность?
Освоить.
Тут, по сути, нужно использовать насилие, да, то есть через штрафы, то есть принуждение. То есть ты должен у меня купить, а не у него по такой-то цене. Ну, то есть это очень хорошо выстроенные такие как бы нарративы, да. И вот в итоге, чтобы ты понимал, вот этот капитал, экономически, да, вот с какого-то конкретного месторождения, да, этот, или как это, ресурс, он, по сути, начал так растаскиваться по вот этим разным каналам, вот этим региональной элиты, научно-образовательной элиты, там, обрабатывающая элита, да, вот, кто именно на этой теме сидел. И вполне объяснимо, что люди через свои теперь заработные платы получали меньше, а государство в налогах получало меньше, но единственное только инвестор, возможно, у него не было гипер там прибыли, да, но да. Инвестор получал столько, сколько он получал.
То, что осталось.
Это, по сути, цена работы в Казахстане. А, я еще один забыл, канал распределения вот этого ресурса, это административная рента. Ну, это такое цивилизованное, да, как бы название, в народе их называют взятками. Подкупы, взятки и все остальное. То есть, понимаешь, да, вот у тебя есть пирог, и большой кусок достается в виде налогов государству, соответственно, баланс там как бы инвестору, и кусок пирога в виде хороших заработных плат людям. При этом у него есть стимулы, чтобы внедрять технологии, да, чтобы там безопасность, экология и все остальное. Почему у нас в Казахстане там долгие годы не внедряли это? Потому что вот эти правила игры, они этого не предполагали. Ну, то есть люди могли гибнуть, люди там задыхаться, но главное, чтобы канал распределения этих ресурсов, он работал, и, по сути, вот эти совокупность элит, да, вот в разных этих моментах, да, они как бы, главное, чтобы это их удовлетворяло. Соответственно, на экологию, безопасность остается меньше денег, на заработных плат становится меньше денег и на налоги. Почему инвесторы... Доля инвесторов в первом и во втором случае она одинакова, потому что если он не вытащит инвестиции, проекта не будет в целом.
Нежизнеспособным.
Да, ну то есть ему неинтересно, но ведь потому что все остальные сидят только лишь потому, что инвестор пришел.
Да.
Он же это все драйвит и тащит. Если он не получит свой кусок, то вот это распределение не случится. Еще очень важный момент, что... Вот как это тот же ученый объясняет, экономист. Почему это естественным путем складывается? Потому что само по себе государство, вот как state, да, государственное управление в эти моменты в развивающихся странах, оно слабое. Госаппарат менее квалифицирован, система вот, институтов государственной власти, она слабая. Соответственно, там государство там говорит, там, вот, вы там недропользователи, теперь должны науку там, финансировать. Там, потому что, ну ведь как, какой вообще мог быть альтернативный путь? да? То есть когда государство сильное, он мог быть, но не тогда, и я не думаю, что и сейчас он случится. Сейчас, мне кажется, госаппарат, может быть, стал более массивный, более обширный, но я не думаю, что он стал более квалифицированный. И, то есть, свойства, вот, как, сильного государства, оно как бы, то есть, оно не улучшилось. Оно в размере увеличилось, но не по качеству. Mm. Поэтому вот в таких случаях государство перекладывает обязательства там, на других участников рынка. И вот чтобы ты понимал, вот эти все там, обязательства, НИОКР, там, закупки, оно же символически устанавливалось. Ну, в том смысле, что да, оно как бы юридически было прописано, ты должен был тратить деньги, но фактически государство не может их контролировать. Госаппарата нет таких ресурсов.
Да.
Ну, вот я не знаю, на самом деле, когда-нибудь ты сталкивался с тем, что там департамент недропользования Минэнерго и в Мининдустрии, да, в Минпромышленности отслеживал эффективность трат на научно-исследовательские работы и заставлял там действительные научные изыскания делать. Но это невозможно, просто невозможно. Не потому что они ленивые, плохие, там, да, такие-сякие. Нет, это невозможно, это вообще другая деятельность. И, конечно же, и недропользователь, он недропользователь, он, это не инновационная компания. Они вкладывают в науку только тогда, когда им надо. Вы не можете вменить им обязательства, которые не его бизнес, по сути. И так обо всем на самом деле. Вот то, что я рассказал, да, вот распределение каналов. И у нас это продолжается, оно будет у нас длиться. Особенно на самом деле, знаешь, вот интересен фактор рассмотреть, когда в 2003 году у нас задумались о стратегии индустриального инновационного развития. Первая стратегия вот этого знаменитого ГЭПИР, это потом ГЭПИФИР возник, форсированного. А пока была просто стратегия индустриально-инновационного развития. СИР был. Так вот, 2003 год, чтобы ты понимал, начал разработку, вообще началась разработка этой стратегии при ком? Ты будешь поражен, вот, при каком премьер-министре?
Ну, вел-то Исекешев, министр, да, то времени,
нет.
Или нет? А еще раньше, да, получается?
При Токаеве.
Текущий президент.
Да. Тогда потом сменился, пришел Тасмагамбетов, премьер-министр.
2003 год, я вспоминаю сейчас.
И вот при Тасмагамбетове уже ее приняли. Разработка при Токаеве началась. А министром национальной экономики тогда еще не было Мининдустрии.
Mm.
Там Минэкономики был. Тогда был Келимбетов.
Mm.
Так, самое интересное, я вот читал, на самом деле, на мой взгляд, это была классная программа. Объясню, вот они там очень классную, хорошую идею заложили. Вот в аналитической части. Необходимо отметить, что страны Латинской Америки, поощряя импортозамещение, создали отрасли, которые основывались не на реальной конкурентоспособности, а на возведенных административных и тарифных барьерах. Окрепнув, эти отрасли направляли ресурсы на лоббирование своих интересов через государство в целях дальнейшего сохранения политики импортозамещения вместо модернизации и увеличения продуктивности. В результате ресурсы распределялись неэффективно, и национальные экономики проигрывали в международной конкуренции. Это то, что сейчас с нами происходит.
Да, ничего не поменялось. 20 лет прошло.
Нет, они тогда заложили в эту стратегию и сказали, мы не должны повторить этот путь.
Да, опыт Латинской Америки, который они прошли.
Но мы пошли ровно по этому пути, и изменения начались в середине 2000-х, когда пришел премьер-министр Даниил Ахметов. То есть на 180 градусов все развернулось.
Mm-hmm.
вот начались вот эти вещи, игры, то есть мы стали проживать ту болезнь, которую я сейчас описал. И вот сейчас мы получили прям максимальное развитие. То есть тут возникли сейчас политики, там дешевый доступ к сырью, там через принуждение, там через дисконт, да, там
внутренние этот...
штрафы, вмененные правила, местное содержание, процент программы развития, все остальное. Но я тебе скажу, что знаешь, вот вся вот эта структура местного содержания, она же поддерживается же насилием, принуждением через огромные штрафы. И как ты понимаешь, вот такой подход, он не, это же был просто еще раз канал распределения этой ренты, он не дал реальный сектор ну, вот, развития, да, как бы инновационного, индустриально-инновационного развития не произошло по факту. Но что интересно, на самом деле, если ты понаблюдаешь, наиболее профессиональные компании в Казахстане, которые сформировались хотя бы как сервис-провайдеры, они сформировались не там, где у нас закупочный режим работает, местного содержания, регулируемые закупки.
А естественным,
они,
да?
Нет, они сформировались на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке, где заказчик и поставщик встречаются не в результате принуждения, не в результате угрозы насилия, штрафов, а в результате коллаборации. Да, конечно, там есть политическое давление, но тем не менее там возникает наиболее...
эффективность, да?
Наиболее квалифицированные сервис-провайдеры. То есть стандарты, соответствие, там всевозможные там, требования,
критерии,
там, да. Критерии и все остальное. Это очень, это на самом деле очень, это многое объясняет. А, вот как бы не как бы хейтили, да, вот эти проекты, но ведь на самом деле эти же проекты еще объясняют еще другой фактор. Какой? Вот когда я говорил о том, как месторождение, как вот экономический потенциал, да, вот, вот как генератор финансовых потоков. Теперь представим себе, что вот теперь посмотри на эти три проекта в совокупности. Были у них обязательства по НЕОКРу? Нет. Были у них обязательства по, ну, прям вот такие строгие обязательства там по местному содержанию, закупкам?
На начальном этапе не было.
Не было.
Сейчас обязали, да?
Сейчас, в любом случае, они не в той мере, в которой они в остальном... в нефтяном секторе, да, то есть обычных контрактах. А работали ли они так по поводу там, перевода денег в акиматы областей, или они все-таки строили какие-то социальные объекты? То есть ну, они, у них больше была такая социальная лицензия, да, то есть они старались объекты строить. И если ты помнишь, деньги по этим проектам, как сказать, гарантированно отправляются в фонд.
Нацфонд.
Нацфонд. Понятно, есть споры там, что формула, мы мало получаем, но тем не менее...
Работают.
Фонд сформировался благодаря этим трем проектам, которые не растащили денежный поток, который они давали. Да. Это очень хорошее на самом деле сравнение того, что могло бы быть со всем сектором, если бы мы его не растаскали на вот эти остальные потоки.
Обязательства.
Я думаю, что сейчас мы бы говорили вообще о национальном фонде, там, может быть, в 200 миллиардов долларов.
Согласен. Если не больше.
Если не больше. И понятное дело, что вот выстраивание вот этой конструкции, распределение этих потоков среди вот элит, оно, конечно же, всегда опирается на такие очень популярные вещи, что там, науку надо развивать, да, местное содержание, импортозамещение, это почему мы же не ресурсная страна, да, как бы, то есть это через все нарративы, там, лозунги, да, которые очень хорошо, вот как зараза, прилипают к чеческому сознанию. Вот если теперь посмотреть на эту ситуацию на уровне странового развития, можно посмотреть, скажем, на ту же самую Австралию. Мы ведь, когда делали горнорудную реформу, мы же опирались на западноавстралийский опыт, ну, вообще в целом австралийский опыт. Так, вот в экспертном сообществе называют это там, австралийский метод, не знаю почему, или австралийская модель.
Бенчмарк.
Ну, речь идет же именно о структуре регулирования. А если мы поговорим в целом о стране, Австралия на самом деле с точки зрения сложности, как это, индекса экономической сложности, то есть та продукция, которую они производят, экспортируют в другие страны, то есть насколько она сложная, там добавленная стоимость, на самом деле они ниже, чем мы по рейтингу. Но как-то так получилось, что они экспортируют вот сырьевые ресурсы из недр, сельскохозяйственную продукцию. И как-то вот они живут богато. Это развитая страна, там миллионы людей хотят переехать туда. Да? Yeah. Города такие, как там, Мельбурн, Сидней, Брисбен, Перт, да, они, Аделаида, они традиционно занимают очень высокие строчки по уровню комфорта, да, мировые строчки. Но как так получилось? И если ты посмотришь на их структуру распределения вот этой природной ренты, они не играют в игры импортозамещения в том виде, в котором у нас есть. Они не распределяют эту природную ренту среди вот...
Неокр.
Ну, непонятных вот этих элитарных групп. Очень просто, вот то, что я сказал, да, в самом начале, когда сравнивал. Есть владелец актива, месторождения, он платит природную ренту, налог. Прозрачно, вот в полной мере, платит зарплаты местным людям. Если есть еще там, вот там на земле аборигенов, там им тоже платит. И, собственно, остальные деньги идут на безопасность экологическую, промышленную этого объекта, ну и на его прибыль. Если грубо. Больше никаких обязательств. Все четко, транспарентно, сам доступ к недрам конкурентный. Государство берет эти деньги, получает хорошую маржу, по сути, да, с этих своих месторождений, потому что там недра принадлежат тоже государству. Он там символически называется корона, но, в общем, это государство имеется в виду. Государство берет эти деньги, там, с сельского хозяйства, с недр, да, минеральные ресурсы, там, и вкладывается куда? В инфраструктуру, в строительство городов, в теческий капитал, да, люди становятся умнее. И вот только умные люди могут создать что? Инновации.
Умные продукты.
Феодальное общество не может создать тебе инновации, где уровень вот, сознания...
Мерит окреатии.
Нет, уровень вот, социальных вот этих институтов, да, где все сидят на том, чтобы... где господствуют рентные отношения, такое общество не может создавать инновации. Вот если еще раз обратиться вот к этой стратегии индустриально-инновационного развития, ведь о чем там было написано? Вот авторство, да, вот Министерство национальной экономики, там бюджетное планирование тогда называлось. Оно говорило о том, что нельзя создавать промышленность, индустриальное развитие на основе рентных отношений. То есть ее должны двигать инновации, предпринимательские способности, ресурсы и торговля. Ну и другие как бы институты, да, понятно, верховенство права, право собственности и все остальное. То есть главное не сделать вот эту индустриальную буржуазию, не подсадить на выбивание вот этой ренты через регуляторные барьеры, механизмы. Сейчас у нас обычно называют это протекционизм. Именно по этому пути сейчас идут все страны Азии практически, у кого есть минеральные ресурсы, Африки, Латинской Америки. То есть это совершенно естественный путь развития. Созреет ли наша элита о том, что с этой иглы надо сходить, я не знаю. Возможно, вот правильно так, как сейчас. Вот верующие люди так говорят. А что еще очень важно? В середине 2000-х, как раз-таки, когда вот развернули эту программу, начали ресурсный сектор сталкивать с индустриальным. Ну, их интересы начали прям сталкивать. Зародились вот эти лозунги о том, что у нас есть сырье, мы там должны, вот раз у нас есть сырье, мы теперь как бы свою промышленность будем развивать, да, то есть никакой там, то есть игнорировалось момент инновационности, это было просто символически. Сейчас, раньше было индустриально-инновационно, сейчас промышленно-инновационно. Но, как ты понимаешь, инноваций нет.
Убрали.
Мы создали среду, в которой никто не заинтересован создавать инновации. Вот в чем проблема. Если создаются инновации, то они не создаются через ренту. Как ты понимаешь, наши инноваторы кто в Казахстане? Тот же самый там банковский сектор, да, там финтехи, да, которые там не сидят там на тендерах, да, там на закупках недропользователей, госсектора и все остальное.
Естественным способом.
Да. То есть,
есть спрос.
Да. И вот в середине 2000-х годов резко развернули индустриально-инновационное развитие, вот этот тренд, когда ресурсный сектор столкнули с индустриальным. И сейчас развитие этих двух секторов, вот это столкновение, конфликт, он достиг своего апогея. Сейчас уже начали говорить, что недропользователи не просто там должны покупать закупки, да, как бы, ну, то есть товары, работы, услуги у местных отечественных производителей, то еще недропользователи должны по низкой цене давать свои товары этим производителям. То есть полная зависимость практически. И я тебе хочу сказать, что вот когда я разговаривал с друзьями, кто вот занимается изучением истории, да, экономики в разных странах, самое печальное, что на сегодняшний день в мире не существует страны, которая построила свою индустрию, стала индустриально развитой страной на основе собственных ресурсов через импортозамещение, поддержку отечественных товаропроизводителей. Таких стран не существует. История это доказала. Но мы все равно идем по этому пути, потому что я думаю, что это новый виток развития вот этого канала распределения финансовых потоков. Мы, по сути, вот если обратить внимание на ту же самую Австралию, ведь ресурсный сектор и промышленный сектор, понятно, они взаимодействуют, да, но у него у каждого свои закономерности, у каждого свой рынок, свои возможности к росту. Там, в ресурсном секторе возможность зависит от того, что мать природа дала, очень часто. А промышленный сектор зависит, вот я уже перечислял, да, от человеческого капитала, от рынка сбыта, торговли, да,
от предпринимательства.
От предпринимательства. вот этого предместского как бы жилки, способности, да? Жилки, там, порыва, да, вот, эффективности твоего производства, да, как, применяешь ли ты инновации или ручной труд, вот от таких вещей. Это два разных сектора, понятно, они контактируют друг с другом, тот у того покупает сырье, но он не становится один зависимым от другого. Во-первых, во-вторых, вот это столкновение, которое сейчас происходит, оно, по сути, на самом деле губит и ресурсный сектор, и промышленный сектор.
И экономику.
Ну, потому что же это же, если посмотреть на, с точки зрения, как устроено это столкновение, оно же устроено через ручной режим управления. То есть мы, по сути, даем сигнал промышленникам: ребята, вот здесь как бы дешево, да, вот у них берите, вот мы у вас будем покупать, можете не переживать, рабочие места, все остальное. То есть это может давать какие-то краткосрочные эффекты, но долгосрочного развития не существует. И это не вопрос особенностей Казахстана, это вопрос всех развивающихся стран. Поэтому единственный путь, на самом деле, разъединить их, чтобы они развивались вместе. Не так, чтобы промышленность за счет этого. То есть не надо губить, по сути, оба сектора. Нужно их разъединить, сказать: у тебя свой путь, у тебя свой путь. Но я думаю, что это сейчас не очень непопулярная идея. И, в принципе, на мой взгляд, все сейчас идет к тому, что нам просто ничего не остается, как просто проесть все то, что есть, было накоплено, до тех пор, пока вот это не кончится, пока не произойдет. Вот, насыщение никогда не произойдет, сразу тебе скажу. Пока мы не дойдем до ситуации, когда делить уже будет нечего.
Будут друг друга, да, потом съедать?
Нет, я думаю, может быть, там перейдут, я не знаю, переделу именно земельных ресурсов, там сельское хозяйство и все остальное, но когда уже делить с точки зрения недр, ресурс недр уже будет нечего. Возможно, тогда и возникнет там потребность в том, чтобы лучше торговать, убрать все границы. Пока все вот эти барьеры, они существуют для распределения.
Да. Пока есть прибыль, да?
Распределение вот этой ренты. Но понимаешь, в чем еще как бы ошибочность, ну или как это может быть вполне предсказуемо, и есть у этого конкретное объяснение. У нас же, как говорят, у нас ресурсное проклятие. То есть нашу условно говоря, недостатки в развитии индустриальном обвиняют наличие природных ресурсов.
Ресурсное проклятие.
Так это же благо. Мы что должны были делать? Мы должны были... Понимаешь, вот мы не ответили в самом начале фундаментально на один очень важный вопрос. Зачем Казахстану природные ресурсы? Ну, вернее, ответили, но, наверное, неправильно. И отвечали его с очень сильным коммунистическим, социалистическим мышлением. В чем-то даже там мышлением там, бывшей колонии. Мы сказали, что нам недра нужны для того, чтобы стать индустриальной. И все очень просто. Вот есть железная руда, трансформатор делается из железа, все как бы, ну вот мы будем делать трансформаторы. Там, или же у нас есть алюминий, вот алюминиевые как бы, детали от машины, все очень же просто. Но мы не сделали самого важного, мы не вложили в людей, в эти знания, которые вот этот переход и обеспечат. Мы занимались на самом деле не развитием человеческого капитала, а распределением этой ренты, по сути. А это все остальное, это получилось так, что оно по сути, прикрывала вот это распределение. Я не думаю, что кто-то дирижировал. Это просто результат наблюдений, сопоставления вот с прочитанным. И, к сожалению, это вполне закономерные тенденции. Но я отвечаю на твой первый вопрос, ну или как не первый, второй, третий. Да, там, ну, что почти... можно было бы сделать?
Да.
Я думаю, что можно, это нужно просто прожить и пережить.
Может на быть, собственных ошибках, да, получается?
Я думаю, что это, может быть, даже не при нас с тобой возникнет.
Перенять австралийский опыт сейчас не получится, самое главное.
Не получится, потому что у нас же, в принципе, же и поменялась в определенном смысле и политическая система.
Да.
Элиты, я не говорю там новые, старые, да, элиты, они существуют, их тоже нужно кормить по различным каналам распределение денег. И если, вот, допустим, Гуриев это в своей там исследовании называет коптацией, да, то есть подкормка для того, чтобы они тебя поддерживали. И это дело не в личностях, еще раз, это вопрос именно в устройстве системы социальной, политической, экономической в развивающихся странах. Соответственно, сейчас фундамента, то есть предпосылок для того, чтобы сделать по-другому, естественным путем не существует. Я просто не вижу это из дискуссий, из тенденций. Знаешь, это получается, вот кто-то должен очень глубинно посмотреть на всю ситуацию, увидеть эти тенденции долгосрочные, ну, не самые хорошие, да? Об этом же, собственно, и экономисты многие говорят. И как условный там Бисмарк, да, то, что он сотворил с Германией, взять просто ситуацию в руки, под контроль, в каком-то смысле даже протолкнуть вот эту...
Непопулярные меры.
Непопулярные меры, прекратить распределение природной ренты непрозрачным способом на ненужные вещи. Если государство хочет развивать науку, пусть развивает ее, получая налоги, высокие зарплаты пусть у нас будут в нефтяном, в горнорудном секторе, где люди получают, не знаю, там, если бы не вот эти все непрофильные расходы, да, то есть, может быть, они получали бы давно по 5000 долларов.
Ну да.
Ну, потому что во многих странах, в ресурсных компаниях
получают.
Люди так и зарабатывают.
И там
и люди тогда, да, и люди, соответственно, могут себе позволить хорошее образование, обучение за рубежом, тогда им не нужен будет никакой балашак.
Частная школа.
Они себе будут позволять хорошее там, питание, образование. Возникнет сфера целое обслуживание образовательное. Люди будут сменяться поколениями, они начнут то есть, повышать свою квалификацию, умнеть. И умные люди будут создавать возможности для роста экономики. Кто-то уйдет как раз-таки в промышленное производство, кто-то там вообще в финтех. Так это и происходит.
Естественным способом, по сути.
Все. Абсолютно.
Спасибо, Тимур. Я вот хотел задать несколько вопросов, но все вопросы почти были отвечены в нашем вот, подкасте. Наверное, один вот пример, то, что я взял, как это предложение. Казмунайгаз, 45 тысяч человек работает. ExxonMobil, самая популярная компания, один из да, таких ведущих в Америке, 45 тысяч человек работает. Добыча 8 раз больше в ExxonMobil, в Казмунайгазе 8 раз меньше. И налоги оплачивают то же самое, если не больше, если еще не меньше. Самое главное, Exxon занимается только вот добычей, нанимает самых лучших специалистов, оплачивает самые высокие зарплаты, тем самым самые налоги больше оплачивают, и все. Больше вот этих всех, которые элит, да, не существует. У нас Казмунайгаз обязывает социальные проекты, чтобы да, их работники нанимали, еще отечественным производителем занимались. То есть вся суть идет к тому,
это
что…
Это все да, то, что я объяснял
да, вот я просто как пример привожу, что на самом деле эффективность в десятикратном, то есть…
Такая же, понимаешь, тут как бы дело же не в, собственно, не в самом Казмунайгазе. Понятное дело, что Казмунайгаз, остальные национальные компании, это в определенном смысле не свободные нормальные корпорации, которые там state-owned enterprise хорошие, да, успешные, как в Сингапуре, да, которые существуют. Это в определенном смысле большие социально-предпринимательские корпорации. Вот.
Социальные компании.
И это, по сути, в определенном смысле продолжение правительства в экономике. То есть им говорят, там, ты там будешь водовод там делать или еще что-то, да, но не профильные вещи. А, никто не, ну, не говорил, что тут будут и свои внутренние корпоративные элиты зарождаться, потому что, ну, как бы, от тебя же не требует быть эффективным, от тебя требует выполнять задачи, ну и чтобы в определенных там регионах, да, народ как бы находился в спокойствии. Вот. Это, собственно, задача самая номер один. Вопрос эффективности, стоимости акций, прибыли — это не самая главная политическая задача, а, к сожалению, перед ней стоят политические задачи, а не финансово-экономические.
Да.
И дело даже, на самом деле, не... То есть эта судьба, она постигает не только Казмунайгаз, чтобы ты понимал, эта судьба постигает любую большую крупную компанию в Казахстане, которая даже не государственная.
Да. В этом дело.
Так или иначе, прямым участием, через регулирование, через эти институты, вот этот экономический потенциал, он распределяется для них, как бы для вот этих кругов, он эффективно распределяется для что называют такой категории, как для народа, да, неэффективно, но он об этом не знает. Это не изменить каким-то вот поворотом ключа в другую сторону. Это естественный ход событий. Я не говорю о том, что там нужно как бы забыть об этом, не говорить, что не нужно пытаться, да, изменить это. Очень хотелось бы. Я думаю, ты сам прекрасно понимаешь, мы с тобой искренне хотим, чтобы все было по-другому.
Да.
Вот. Но это можно изменить в результате именно вот этих институциональных преобразований. Когда шаг за шагом будут закрываться вот эти ненужные транзакционные вот эти издержки, когда будут вот эти потоки, которые неэффективны, ну, то есть которые тратятся не на те вещи, они будут потихоньку перекрываться, да, государство будет получать больше налогов, оно будет крепнуть, у него будет сильный госаппарат, то есть нормальное здоровье, бюрократия. Эти деньги он будет вкладывать в человеческий капитал. Пока, конечно, есть ресурсы, можно еще успеть с этим что-то сделать. Когда это все иссякнет, ну, я думаю, где-то лет 10-15 осталось, наверное, все-таки.
Да.
Когда это все иссякнет, может быть, тогда произойдут очень коренные изменения. Вот так.
Спасибо. Надеемся, все будет хорошо в течение 5-10 лет. Спасибо. Я думаю, это не последний у нас подкаст. Еще будут новые темы. Раскроем, откроем.
Да, можно будет обсудить какую-нибудь, может быть, такую узкую тему, не такими широкими, как бы, масштабными взглядами, да, вот, да. Как говорится, не с высоты там птичьего полета, да? Вот.
Спасибо.
Спасибо за приглашение.
Да, спасибо большое. Очень было интересно. И вам спасибо, всем зрителям.